Когда суда наконец достигли берега, каменистого и неприветливого, а не покрытого илом и не заросшего тростником, каким пристало быть настоящему берегу, капитан Прыт-Бендж вытащил свою тростниковую лодку на гальку и присел рядом, заинтересованно глядя за тем, что же будут делать эти типы в шляпах с перьями и блестящих кольчугах. Генерал Арговисти осмотрел берег. «Нас не могли не заметить», — заявил он. «Почему же в таком случае нам позволили занять столь выгодный плацдарм?» Барханы окутывала легкая дымка. На берегу появилась точка, которая то увеличивалась, то сокращалась в мерцающем свете. Солдаты хлынули на берег. Генерал Арговисти заслонил от солнца глаза. «Этот парень просто стоит там», — спустя некоторое время констатировал он. «Возможно, он шпион», — предположил Барворий. «Ерунда. Как он может быть шпионом в собственной стране?» — возразил Арговисти. «Кроме того, будь он шпионом, он бы попытался к нам подкрасться. Шпионы обычно крадутся, так их и определяют». Фигура продолжала стоять у подножия бархана. Что-то странное было в ней. Арговисти встречался со многими неприятельскими армиями и знал, что нормально, а что нет. Одинокая фигурка на неприятельском берегу — это абсолютно ненормально. Он вдруг понял, что не может отвести от нее глаз. «У него что-то в руках», — сказал наконец Арговисти. «Сержант, пойдите и приведите этого человека сюда». Спустя несколько минут сержант вернулся. «Он сказал, что встретится с вами на берегу, сэр». «Разве я не приказывал привести его сюда?» «Он отказался идти, сэр». «У тебя что, меча с собой не было?» «Был, сэр. Я его даже немного потыкал, но он все равно не пожелал сдвинуться с места, сэр. Кстати, у него мертвое тело, сэр». «На поле боя? С каких это пор на поле боя разрешается приносить свои трупы?» «Кстати, сэр, что? Он говорит, что, вероятно, является местным сенобиархом и хочет обсудить условия мирного договора». «Правда? Мирного договора? Знаем мы, какие умные мирные договоры. Передай ему «нет». Возьми пару солдат и притащи его сюда». Бруто шел между солдатами через организованный беспорядок военного лагеря. «По идее, я должен испытывать страх», — говорил он себе. «В цитадели я боялся всего, а сейчас нет. Я уже пережил страх, оставил его позади». Периодически солдаты подталкивали его. Противнику не позволялось свободно идти по лагерю, даже если он сам сюда пришел. Его подвели к раскладному столу, за которым сидели крупные мужчины в военной форме различных стилей и еще какой-то человек с кожей оливкового цвета, потрошивший рыбу и с надеждой смотревший на всех. «Итак», — сказал Арговисти, — «ты сенобиар Хомнии». Бруто бросил тело Ворбиса на песок. Глаза всех присутствующих опустились. «Я его знаю», — сказал Барворий. «Это же Ворбис. Наконец-то его убили. И перестань предлагать мне рыбу. Кто-нибудь знает этого человека?» — указал он на Прыта Бенджа. «Его убила черепаха», — сказал Бруто. «Правда? Не удивлен. Никогда не доверял этим мерзким созданиям. Вечно ползают повсюду. Послушай, я же сказал, не хочу я твоей рыбы. Он не из моих людей, это я точно знаю. Может, из ваших?» Арговисти раздраженно махнул рукой. «Кто тебя послал, мальчик?» «Никто. Я сам пришел. Но можно сказать, что я пришел из будущего». «Ты философ? А где тогда твои губка и мочалка?» «Вы пришли, чтобы объявить войну Омнии. Я не считаю это разумным». «С точки зрения Омнии, разумеется». «С любой точки зрения. Скорее всего, вы нас победите, но не всех. А что вы будете делать потом? Оставите тут гарнизон? Навсегда?» Следующее поколение будет мстить. Его будет мало интересовать, почему вы так поступили. Вы превратитесь в угнетателей, и они будут сражаться. Возможно, даже одержат победу. После чего начнется другая война. А когда-нибудь много позже люди будут недоуменно вопрошать друг у друга, и почему они тогда не договорились. Там, на берегу, прежде чем все это началось. Прежде чем погибло столько людей. Сейчас у нас есть шанс. По-моему, нам очень повезло.